слушаете программу «Точка соприкосновения». Мы поговорим с вами о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Дорогие наши слушатели, с вами программа «Точка соприкосновения» с ее ведущими Владимиром Грув
и Еленой Фридман. Здравствуйте.
Здравствуйте. А тема нашей сегодняшней программы – легенда о двоих. Легенда о мужчине и женщине. Есть такая очень красивая легенда, что когда-то давным-давно мужчина и женщина составляли как бы единое целое. Бог разделил их на две половины. И с тех пор эти две половины никак не могут найти друг друга. Они спустились на эту землю для того, чтобы найти друг друга и вновь соединиться. Слышал ты эту легенду или нет?
Да, эту легенду я слышал, конечно, сколько всего написано про нее. Библейские истории все повествуют об этом, отсюда куча всяких разных сказок рождается. Ну и потом к этой легенде так или иначе все неосознанно стремятся, все хотят опять склеиться в одно что-то большое, целое и чувствовать в гармонии вот это соединение плюса с минусом, чтобы оно гармонично сочеталось. Я думаю, что к этому стремятся все, так или иначе.
Прежде чем мы приступим к нашей теме, вот я тебя хочу ознакомить с таким очень интересным материалом доктора биологических наук.
Доктор биологических наук?
Да.
И легенда.
И легенда. Почему, я скажу тебе.
Сочетается?
Сочетается.
Давай посмотрим.
Что сочетается? Он утверждает, что, в принципе, мужчины и женщины подразделяются еще на несколько полов. То есть это неоднозначно то, что существует в природе всего два пола – мужской и женский.
Угу.
И вот что говорит физиохимик, он биолог Виген Геокян по этому поводу. Полвека назад я заинтересовался биологией и выяснил, что биологи не понимают, для чего Бог создал два пола. И предложил теорию, объясняющую это. Биологи уверены, что субпопуляция мужчин и женщин эволюционирует синхронно. Но это неверно. Мы эволюционируем по очереди. Сначала мужчины, а потом женщины. Женский пол более ценный, поэтому ни один ген не может попасть в женский геном, не пройдя тщательную проверку в мужском геноме в течение многих-многих поколений.
Вот это сочетание ученый, доктор естественных наук, биологии, физиохимик, да, и мыслит категориями «Бог создал», да, то есть это уже синтез такой интересный, то есть человек уже явно хочет, ищет ответ за пределами каких-то естественных наук, уповая на некую высшую силу, которая находится за пределами той лаборатории, которая оперирует естественные науки.
Ну так сочетается легенда с...
Ну для меня это сочетается. У меня сочетание науки и поиском ответов в такой ненаучной сфере, как Бог. То, что он говорит. Бог создал. Это доктор наук. Научный подход оперирует точными понятиями, а Бог — это некая территория, куда ученые не могут зайти и сделать какие-то опыты, вывести какие-то следствия, повторить эксперимент, да, ну, научный подход. И тем не менее, научный человек утверждает о том, что существует нечто, что называется Бог. Вот это уже прикольно, это уже интересно. Я сам занимаюсь наукой, которая изучает вот эту сферу высшей силы, которую вот ученые называют Богом, да, изучает именно воздействие высшей силы как причина всех тех следствий, которые изучают уже далее естественные науки.
Почему вообще я начала с этой его теории? Потому что он говорит о том, что природой было предусмотрено на каком-то уровне, да, на каком-то этапе развития, создание таких существ, как гермафродиты, например, как дождевые черви и как улитки. Да? Это существо, сочетающее в себе два пола. И почему он занялся этим вопросом? Потому что он говорит, непонятно, у науки нет ответа, для чего вообще природе надо было вот этого гермафродита разделить на два пола. Ведь это значительно теряет разнообразие популяции. Если бы человек оставался
на уровне червя, или улитки, я уверен, что мы чувствовали бы себя гораздо более счастливыми. Знаешь, я иногда иду после дождя смотрю, все люди такие, которые попали под этот дождь, такие несчастные, знаешь, мокрые, те, кто не успел спрятаться, а черви и улитки как раз вылезают, такие счастливые. И всем хорошо. И видно, что они действительно целостны в своем вот этом двуполом существовании, соединяют в себе и минус, и плюс, и дождь, и солнце, и вообще нет у них никаких проблем.
Видишь, у нас-то проблемы есть.
А у нас, да.
Мы не улитки и не черви.
А нас вот...
Разделили, да.
И
зачем-то.
Зачем-то, ну.
Сама у нас постановка вопроса, зачем?
Зачем нас разделили, да? И почему мы не черви?
Почему существуют, да, почему мы не черви? Так бы хорошо.
Ползали бы счастливо себе. И наслаждались бы жизнью так же, как и они, да? Так нет, нам дали мыслительные способности, человеческие эмоции и такую сложную систему восприятия мира с какой-то вроде бы свободой воли, да, что мы можем что-то выбирать. Да, конечно, проблем много. Ученый, доктор биологических, физических, химических наук об этом тоже говорит, что Бог создал. То есть он изначально берет аксиому некую, что причина создания мужчины и женщины кроется за пределами изучения физического материала.
Он делает выводы, что просто согласно логике, обычной человеческой логике, и изучая, да, то, что он занимается сейчас биологией, изучает виды, подвиды и так далее, нет логического объяснения тому, зачем природе надо было на каком-то этапе разделить человека на мужчину и женщину.
Ну, совершенно верно. Логики в этом нету, поскольку мы видим только следствие этого состояния в нашем мире, уже разделенного. А причин действительно мы не можем додуматься своим земным разумом, потому что мы не видим этого, мы не можем этого изучить. Естественно, не зная причин, мы не можем докопаться до логики этого следствия.
То есть ты хочешь сказать, что если ученому достаточно его вот органов ощущений, да, то, что мы развили, и он может найти объяснение каким-то явлением в рамках, так сказать, привычных нам объяснений того, материи, то, что он исследует, такой или иной, он, в принципе, не обращается к каким-то там даже предположениям о существовании Бога или там, неважно, как его назвать, какой-то высшей силы.
Ну, видишь, в любом случае обращается, если он действительно глубоко заходит в изучение этого момента, он видит нелогичность этого разделения, поскольку он видит только небольшой фрагмент того, что он может изучить. А дальше он не может изучить, потому что это не в его сенсорах. Он не может зайти на эту территорию, которая скрыта от него. Поэтому, естественно, вот эти следствия, они кажутся какими-то нелогичными, может быть, на первый взгляд. Существует наука, которая изучает мир сил. Но единственное, надо... Ты как ученый, да, ты должен открыть себе вот этот сенсор, в котором ты будешь воспринимать мир сил, который потом нисходит в наш мир и продолжает существовать и материализовываться в таких образах, как мужчина и женщина. Развивая в себе этот сенсор, ты, благодаря методике науки Каббала, ты становишься ученым, который изучает полностью всю картину мироздания, где он видит причинно-следственные связи, видит начало, источник этого. Изучая его, ты далее раскручиваешь всю эту цепочку по спирали, и ты видишь, насколько действительно все выстроено логично и закончено. И понимаешь, для какой цели это все сделано. Вот я думаю, стоит, может быть, нашу беседу пустить именно в это русло, для того, чтобы понять, как именно наука причинно-следственных связей раскрывает, где источник мужского и женского начала, каково его дальнейшее нисхождение, какова его цель конечная, куда идем.
Для чего нам это нужно? Для чего нам это нужно?
А для чего нам нужно об этом разговаривать?
Знать. Вообще, ты говоришь, силы, не силы, потом материализуются таким образом.
Да в моем каждодневном общении со своей половиной, да, да хотя бы элементарно сбалансировать свои отношения. Я не думаю, что сегодня может каждый похвастаться, что у него все хорошо в этом взаимодействии со своей половиной. Люди с разных планет, каким образом можно вообще достичь какого-то баланса? Даже в этом простом житейском вопросе это поставит все на свои места и начнется какое-то правильное гармоничное взаимодействие.
Зачем нужно было природе разделить нас, мужской и женский пол? Мы говорим в более глобальных масштабах, потому что даже если кто-то скажет, ну понятно зачем, как же нам взаимодействовать друг с другом там на физическом уровне и рожать детей, он говорит, нет, вот в природе существует, пожалуйста, вам клеточное деление, гермафродиты, и все замечательно. В природе все это предусмотрено. Видимо, совсем не для этого природа разделила нас именно на человеческом уровне на два пола. Так, согласно науке о причинно-следственных связях. Ответ в студию.
Наш мир, он как экран, на который проецируется изначальный луч света, экран, который мы начинаем воспринимать нашими органами ощущений как неживая, растительная, животная природа, человек, мужчина, женщина, их взаимодействие между собой. То есть все происходящее в нашем мире как проекция сил, которые выходят из одного источника. В источнике было некое одно желание, которое хотело просто получить вот этот вот свет, вот это наполнение общее. И там не было разделения вообще между полами. Там было все гармонично слито одно с другим.
Но то есть они получали этот свет именно будучи во взаимодействии полом друг с другом.
Да, это была абсолютно неразделимая конструкция. Да, можно назвать, я говорю это в прошлом, это структура нашего желания, в принципе. Это не было когда-то давно, а сейчас это по-другому. То есть это единомоментно строится.
Ты
вообще
говоришь,
желание.
О наших корнях,
да, наши
не
корни,
видим,
которые мы не чувствуем. Да. Далее происходит разделение на плюс и минус, на женскую часть и мужскую. Она проходит целую цепочку определенных состояний. Да. То есть я, например, беру зерно какого-нибудь растения, да, которое потом проходит целую цепочку состояний, чтобы развиться, пустить росток, пустить ветви, листья, плоды и так далее. Да. Также существует духовный ген в человеке, который вот таким образом раскрывается. В какой-то момент у него происходит разделение на мужскую и женскую структуры, которые проходят потом определенный виток развития. И таким образом проявляется в нашем мире, как мужчина и женщина. Мужчина несет в себе определенную духовную информацию, условно скажем, со знаком «плюс», а женщина со знаком «минус». Для чего это сделано вообще? Чего? Можно было без этого обойтись? Столько проблем вообще. Если мы зададимся таким вопросом, а для какой цели это сделано? Вот, сразу тогда как-то и легче станет. Потому что когда...
Мне легче, например, не стало.
Ну, потому что мы еще не обговорили эту конечную цель.
Ага. Где я раскрываю эти корни?
Этому надо учиться. Так же, как ты учишь физику, химию, для того, чтобы понять природу каких-то явлений.
Где я это раскрываю?
Ты это раскрываешь в себе.
То есть эти все корни, о которых ты говоришь, они находятся в нас.
Они находятся в нас.
Почему мы их не ощущаем?
Потому что они скрыты для того, чтобы человек сделал свои усилия и на осознанном уровне пришел к необходимости прохождения всей этой цепочки обратно к источнику, где ты в своей мужской и женской природе слит с этим источником, который тебя наполнял раньше вот этим высшим светом, но ты был как зародыш в неосознанном состоянии в чреве матери. Зародыш себя ощущает как-то? Он фактически себя не ощущает, да? То есть он в совершенном состоянии. Он полностью прикреплен ко всем системам матери, полностью обеспечен всем необходимым, и он этого не осознает. Зародышу необходимо пройти все системы развития, родиться в этот мир, да? То есть как бы оторваться от матери, забыть это состояние, где он был, слит абсолютно, да? Изучить потом это состояние и понять всю эту систему снисхождения со своего начального состояния, найдя в себе всю эту цепочку, прийти обратно к этой гармонии между плюсом и минусом в этом сосуде, который наполняет вот этот высший свет. Но это уже будет в осознанном абсолютном виде, и наполнение от этого будет в сотни тысяч раз больше, чем когда это было какое-то начальное семя в чреве матери.
Легенда, с которой мы начали свою программу, она имеет какие-то основания, я вижу.
Ну, естественно, да, это...
Разделились. И теперь ищут друг друга.
ищут друг друга, да, и поэтому все поиски в материале нашего мира, да, они поэтому не могут увенчаться успехом.
Давайте сразу уточним, что значит поиски в материале нашего мира не могут увенчаться успехом? Я что, сейчас должна бежать искать какого-то мужчину в образе какого-то там эльфа или кого? Что значит в материале нашего мира не могут увенчаться успехом?
Ну, слушай, это не мешает тебе искать мужчину в том образе, который тебе нравится. Нет проблем.
А, может быть, нет, это очень важно.
Он может быть в форме эльфа, и может быть и с трезубцем там, с ужасной бородой. Это все зависит от твоего вкуса.
Это очень важно, потому что можно так понять, что в материале нашего мира не надо искать, не увенчается успехом, то что это нечто такое.
Ну да, ты права. Ты права. Нет, имеется в виду, что разгадка находится за пределами белкового нашего тела. Понимаешь, то есть человек это, ну скажем так, это не тело, это желание. И мое желание найти эту гармонию себя со своей половиной, она может увенчаться успехом только тогда, когда я увижу развитие этого духовного гена, все его снисхождение и потом осознанный подъем обратно к этому источнику. Восходя по этим ступеням развития своего желания уже осознанно, я начинаю понимать свою природу. Я начинаю понимать природу противоположного пола.
Как я,
да,
могу понять противоположную мне природу?
Ну, ты учишься. Ты этому учишься. Ты начинаешь понимать в себе. В тебе же весь мир. Человек – это маленький мир, да, сказано еще и мудрецами, и древними, и учеными, да? Mm-hmm. Человек включает в себя весь мир. Ты через себя, ты как ученый в своей собственной лаборатории начинаешь изучать структуру своего желания, определенные книги.
То есть в твоем желании, в принципе, есть эти две составляющие.
Естественно, в тебе и находится весь этот мир, который ты начинаешь раскрывать для себя. Пока что я вижу маленький фрагмент его, да, только то, что я могу увидеть, то, что я могу услышать, потрогать, понюхать и так далее. Вот это лишь маленький фрагмент. Но более глубинные движение души своей, скажем так, образно, да, более какую-то тонкую конструкцию своего желания я не могу понять, я только чувствую следствие. Вот я хочу что-то. Я вдруг что-то захотел. Все, я чувствую только следствие. Откуда это желание вдруг ко мне пришло? Что я его сам себе сделал? Нет. Откуда-то оно взялось, откуда-то оно произошло. Все это подробнейшим образом целая наука изучает структуру желания. Это наука Каббала, которая абсолютно четко тебе показывает, что ты – это желание, как ты, откуда ты происходишь, как оно выстраивается, абсолютно четко по всем ступеням. И ты начинаешь эти ступени с нулевой точки развития до того уровня, на котором ты сейчас находишься, ты начинаешь постигать, и начинаешь внутри себя этого постигать. То есть ты не просто начинаешь умнеть, да, как и становиться умным там и мудрым, как любую науку, если ты постигаешь, ты становишься более умный, более понимающий, ты начинаешь становиться более чувствующий, потому что ты начинаешь все более и более слои своего желания раскрывать в себе. И в себе ты начинаешь видеть, как выстраивается это желание, которое в свое время было цельным, потом оно разделилось на мужскую и женскую половины, как оно взаимодействовало. Это же целая система сил,
ну,
которая взаимодействует.
Подожди, вот если из того, что ты говоришь, можно понять таким образом, что мне не надо никакую половину искать.
Надо, вот почему? Так, а когда, с кем ты будешь взаимодействовать?
Так ну, во мне же все находится.
Ну, в тебе. Ты можешь сидеть и себя уговорить, что в тебе все находится, а когда к тебе твоя половина подойдет, ты ему скажешь, да пошел ты. И все. Нет. Поэтому мы живем в нашем материальном мире, понимаешь?
Для того, чтобы... Давай мы здесь немножко проясним этот вопрос. Человек, в нем находятся все миры, так? И состояние вот это, и мужское, в принципе, и женское, часть желания, находится тоже в человеке. То вот такой у нас получится, ну, духовный гермафродит. Для чего мне тогда вторая половина физически нужна тоже?
Хороший вопрос. Но это нужно для того, чтобы ты не пребывала в иллюзиях, что ты там все внутри себя делаешь, и что все отношения, которые у тебя есть, ты устраиваешь себе, чтобы... Поэтому нам дана эта жизнь, понимаешь, вроде бы все внутри человека находится, но на сегодняшний день для меня это неправда. Я чувствую, все находится вовне меня. Угу. Мои родители, там, моя жена, мои дети, мои знакомые, мои близкие, мои далекие, любимые, нелюбимые. Это следствие разделения вот этой одной силы, из которой все творение исходит, разделение ее как бы на ветви и проекция ее на наш мир, где мы начинаем ощущать все как бы вне себя. И ощущаем, естественно, и свою половину вне себя. Но для того, чтобы прийти к какой-то определенной гармонии,
гармония это...
для какой-то причины, понимаешь, нас взяли здесь, разделили. И чтобы мы без иллюзий работали в материале нашего мира. Чтобы у нас были все эти проблемы, которые у нас есть на сегодняшний день между мужчиной и женщиной. Все эти несогласия, все эти отделения, отдаления друг от друга, весь этот рост желаний, который не может никак соединиться и противодействует друг другу. Вот именно для того, чтобы вот этот накопленный отрицательный опыт, он заставил нас подняться над этими всеми проблемами и обратиться к этому источнику, который нас и склеит, в общем-то. Потому что своими собственными усилиями мы не можем склеиться. Подожди, мы видим это.
Подожди. То, что мы своими собственными усилиями не можем склеиться, я думаю, что многим людям уже понятно. Я хочу тебя спросить немножко о другом. Стремление в отношениях друг между другом прийти к чему-то гармоничному и совершенному, оно имеет какие-то корни, оно имеет какую-то подоплеку. Правильно?
Ну, естественно.
Это не просто так.
Ну, если мы были слиты воедино благодаря вот этой силе, которая изначально нас сотворила, значит, вот это корень легенды, с которой мы начали эту передачу.
И, в принципе, можно сказать, что этот корень, он и тянет нас вперед, так сказать, искать.
Ну да, вот это неосознанное стремление к этому балансу, слиться в единое целое. Угу. Это же не просто плюс и минус. Плюс-минус – это составляющая одного целого. Вся природа так устроена, да, и все научные подтверждения этому, и мы видим, да, тоже, что все выстроено на двух полюсах, все гармонично слито, кроме нас с вами, господа, там, где мы не чувствуем этой силы высшей, там, где мы хотим своими усилиями это сделать.
Почему мы только на уровне человека этого не чувствуем?
Потому что только именно этот уровень мы и должны развить до состояния равному вот этой высшей силе, которую можно назвать Творцом, да? До уровня вот этого совершенства. А на всех остальных, на неживом, растительном, животном уровне, природа как бы это за нас делает. То есть она нам дает все инструменты для того, чтобы мы работали на этом человеческом уровне. То есть я не забочусь о том, о своем физическом теле, да, как он работает там, я не думаю, как оно дышит, как там, у меня там работает пищеварение, все системы. То есть за меня эта природа действует и дает мне это все инструменты и говорит: вот, тебе все дано, давай работай на человеческом уровне. За это не заботься, это я тебе обеспечиваю.
Да, то есть получается, что корень взаимоотношений между мужчиной и женщиной, он лежит не в плоскости животного уровня, биологического,
да,
организма.
Да, да, это как способ, один из способов соединения, очень важный, да, соответственно, если он существует, значит, имеет право на существование. Но на человеческом уровне только мы должны искать уровень взаимодействия. А на всех остальных уровнях за меня вся природа работает. Чего там? У меня есть папа, мама, которые меня родили, не я это выбирал. Какое воспитание мне дали, тоже не я это выбирал. Какого цвета кожи я родился, какой ментальности, какой характер у меня. Это тоже изначально уже в капле семени заложено. Все мои свойства, наклонности, таланты, не таланты и так далее. Это все в меня
таланты.
Уже... Ну, лучше. Конечно, лучше. Но если нет, то и не в этом главное. То есть нечего на себе волосы рвать, если родился неталантливым. Значит, в любом случае, не это определяет дальнейшее развитие человека. В человеке существует информация, вот как дезоксирибонуклеиновая кислота завернутая, да, ДНК, вот молекула свернутая, да, и все ее развитие внутреннее. Существует вот этот, то, что мы говорили, духовный ген, и это и есть, собственно говоря, цепочка той внутренней духовной самореализации, которую должен реализовать в себе человек. Этому надо учиться, понятно, то есть вдруг тебе не откроется это. Точно так же, как тебе не откроется ни физика, ни химия, если ты не будешь там сидеть и изучать это. То есть к этому нужно желание, да, нужны какие-то вопросы. Что дальше вообще, как развиваться? Ну, естественно, сперва, видимо, это просто так тоже не приходит. Надо хорошенько пострадать, да. Ну, а что делать? Не от счастливой жизни. То есть, когда действительно куча вопросов тебя припрет уже, где ты не можешь соединиться в каком-то гармоничном существовании со своей там парой, ну и вообще там не можешь найти гармоничного какого-то взаимодействия. Естественно, пострадать надо хорошенько.
Что нам рассказываешь?
Ну а что?
Ты нам тут рассказываешь?
Ну, правда, а что? Посмотрите на меня, вот я такой бедный, несчастный здесь сижу. Тоже.
Да нет, вполне даже ничего.
Нет, так это сейчас ничего.
А мы тебя раньше не знали, ну хорошо.
Вот, это сейчас ничего, это потому что Сиэл начал изучать цепочку внутренней самореализации. Понял вообще, к чему били, вообще гнали пинками. Вот, Сиэл открыл книжку, начал изучать. И вдруг почувствовал, что я понимаю вообще, куда идти. Ради чего вообще все это происходит? Какое правильное взаимодействие? Почему, где неправильное взаимодействие? Почему получал удары вообще? Почему, где дисгармония? Где дисбаланс? То есть, как бы, вот эти удары, да, и все эти страдания, они же приходят из-за дисбаланса, из-за того, что неправильное восприятие той системы координат, в которой находишься. А я не знаю эту систему координат, как бы я ее не чувствую, я не понимаю, она от меня скрыта. Понятно, что скрыта, но всему надо учиться в этом мире, ничего не поделаешь. Вот, и естественно, когда начинаешь это изучать, тебе начинает просто открываться твоя внутренняя структура, твое внутреннее желание, взаимодействие твое с остальными людьми, как оно происходит, на каком уровне. Это все ты в себе изучаешь. Тебе начинает эта внутренняя цепочка самореализации открываться, и каждый раз ты видишь следующую ступень, куда тебе идти. И еще, и еще. А за ней открывается и чувство, а за ней открывается и понимание, и понятие вообще. И ты начинаешь ощущать и чувствовать, и понимать по-другому. Но это я уже свой собственный опыт говорю, да? Вот. Но вначале, естественно, хорошенько пострадал и позадавался вопросом, куда, чего вообще, как дальше. Но без этого нельзя, скрывать не буду. Да, вот так. И там очень хорошо видно, что такое мужчина, что такое женщина, условия правильного взаимодействия и почему так все это устроено. Я не знаю, насколько мне вот до нынешнего момента и сейчас вот удалось как-то выразить то, о чем ты меня спрашивала, но вообще существует замечательная литература по этому поводу, каббалистическая литература, да, которая тебя открывает вообще картину всего мироздания. Не фрагмент, да, который мы видим, а в его полном каком-то понимании, ощущении.
Можно, подводя итоги, сказать следующее. Предположения различных и биологов, химиков, физиков и так далее о том, что они пытаются найти объяснение, зачем эти два пола были вообще разделены, они никогда этому не найдут ответ, потому что они рассматривают это разделение чисто на уровне животных организмов и говорят о том, что природа не права, тоже чисто на уровне таких животных организмов. Вот было бы популяции столько.
Ну, не все. Ты видишь, ученые, да. Биологи, доктора, да, серьезные, да. Такие специалисты приходят к тому, что ищут в таких сферах, как высшая сила. То есть, так или иначе, приходят к тому, что ответы надо искать за пределами фрагмента физического мира.
Что за сила стоит за любым нашим, будем так говорить, биологическим телом, которое нас заставляет двигаться, жить, дышать и так далее. Что это за сила?
Наш мир – это только проекция на неком материальном экране, да, наших чувств, той системы взаимодействия сил, которая начинается в мире бесконечности, назовем это условно вот таким вот термином.
Хорошо.
Который, как кинопроектор, проецирует из начальной точки света вот эти образы на вот этот экран, который потом проявляется в нашем мире, и который мы вот так чувствуем, понимаем, видим, как какие-то некие раздельные фрагменты. Но если мы выйдем за пределы вот этого экрана и пойдем по этому лучу к его источнику, мы увидим, что все выходит из одного вот этого бесконечного света. Что это за бесконечный свет? Ну, это целая наука, это надо изучать. То есть взаимодействие этих сил, как они взаимодействуют
сначала, наверное,
с собой.
Перед тем, как мы увидим источник, мы увидим силы, которые стоят за этим.
Ты уже еще до начала выхода за пределы вот этого экрана материального мира, где ты начинаешь уже изучать мир причин, то есть духовный мир, ты уже начинаешь чувствовать и понимать, и разбираться. Ты это изучаешь, ты просто открываешь книгу, и там написана вся эта структура людей, которые это уже постигли, и тебе передали эти источники. И в них ты начинаешь собирать этот пазль, сперва не понимая, о чем они говорят, вообще не складывая, потому что аналогов у нас нету в этом мире, да, мы видим только вот эту картинку, как ребенок, да, мы смотрим кино и думаем, что мы сейчас можем вот их потрогать, да, только потом, когда мы начинаем взрослеть, мы понимаем, что на это дело действует проектор своим лучом, и там это все переломляется, взаимодействует и выходит вот как картинка. Этому надо учиться. Ну, я не буду скрывать, да, учиться надо, ничего не поделаешь. Здесь, если хочешь познать вот эту суть внутреннюю, откуда проецируется вот этот луч, который показывает тебе все эти картины этого мира, надо понять, что этот луч есть, изучить его и прийти к источнику. И там, только там ты находишь единую уже систему взаимоотношений между плюсом, минусом, взаимодействия, вот эту силу, которая их наполняет и соединяет их вместе. Только там, только таким образом, но уже на осознанном уровне.
Понимаю.
Я старался быть более-менее понятным.
Нет, мы слышим, что ты старался.
Ну, спасибо.
Мы слышим, что ты старался.
Садись 4 с минусом.
Мы тебе очень за это благодарны. Время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Я хочу тебя поблагодарить за все твои старания.
Спасибо. Я постараюсь получше отвечать в следующий раз.
Тема нашей следующей программы – «Кто он, настоящий мужчина?»
Я принесу его фотографию в студию.
Слушатели не увидят.
Мы, да, расскажем о нем.
Расскажем. Мы расскажем о нем. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего. До новых встреч.